Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Дорогие друзья, мы недавно были посетителями православной выставки, ярмарки. Это и возможность что-то приобрести, и, конечно же, пообщаться. Ну, а для меня, как для журналиста, это, конечно, встреча с людьми, которых мы можем пригласить к микрофону, для того, чтобы они рассказали о себе, о своей жизни. Так много интересных людей, которые представляют на православных выставках свое творчество, будь это книги, будь это какие-то другие вещи. У каждого свои дары, данные Богом. И вот в этот раз меня заинтересовало одно место, которое было необычно оформлено, потому что сейчас не так часто мы видим мастеров по дереву. И когда я увидела вывеску «Творческая мастерская Ивана Каидалова», и за огромным, массивным, резным письменным столом, буквально на троне сидел сам автор всех этих творений. Конечно же, заинтересовала эта работа. Очень мало, к сожалению, сейчас вот таких краснодеревщиков. И приобрести полочку для святого угла, для нас это действительно становится проблемой, потому что хочется сделать вот этот уголок теплым, истинно православным, и не хочется какую-то формальную делать подставку для икон. И вот в данном случае творческая мастерская, вот это небольшое место на выставке, оно было заполнено вот этой удивительной утварью, которая ждет и просто семьи, и дает возможность приобрести определенную утварь для храма. Итак, сегодня вот наш гость Иван Рязанов, как выяснилось, я думала, что это Иван Каидалов и есть. Оказывается, что партнер Ивана имеет фамилию Каидалов, а сам Иван носит фамилию Рязанов. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. И Лариса, и дорогие радиослушатели. Фамилия не совсем, чтобы я скрываю. Изначально наша мастерская мы основали в паре с моим товарищем, единомышленником и в духовном плане сподвижником, можно сказать, на сегодняшний день. Я в единственном числе.
Партнер отошел.
Партнер как-то отошел, да. Тем не менее, название мастерской осталось прежним. Смысла менять нет. Очень многие люди нас знают уже под этим именем, может быть, громко сказано, торговой маркой. Люди, покупая мою продукцию, приобретая или просто получая ее в дар, вижу радость в глазах, и для меня это основная награда. Деньги, конечно, имеют свое значение, но вот прежде всего это, конечно, человеческая благодарность. Поэтому независимо от того, под какой именем они получат изделие, это совершенно не важно.
Иван, меня заинтересовала ваша работа именно потому, что очень мало в наше время ремесленников. Это не обидное слово, мне кажется, очень высокое слово, если его несет мастер настоящий, который вкладывает душу, умение, дар тот, который дан Богом. Я думаю, что все-таки таких ремесленников мало. Хотелось бы больше, и хотелось бы намного больше иметь жанров, чтобы мы могли обращаться к вам и украшать свою жизнь, украшать свой дом, малую церковь свою. У вас очень такой широкий спектр. Можно заказать резные двери с росписью, можно заказать офисный эксклюзивный стол и кресло, заказать храму аналой, те же какие-то полочки для святого угла. То есть очень разнообразный спектр изделий из дерева. Это еще и позолота. То есть это действительно эксклюзивные вещи. Мы на нашей передаче встречаемся с людьми, которые приходят к вере, становятся православными христианами и несут Богом дарованный талант, внося свою православную суть, свой православный дух в свое творчество. Вот у вас как раз такое соединение. Ремесленник Иван Рязанов нашел Богом данный путь для себя. Пожалуйста, расскажите о своей судьбе, откуда православный мастер Иван Рязанов.
Вообще вся моя жизнь изначально, с самого рождения, видимо, была уготована, возможно, к тому, чтобы я стал мастером. Слова о том, что всякий человек с рождения Богом, ему уготована участь спасения и воссоединения с Богом в конечном итоге. И лишь своими поступками, какими-то благими помыслами, намерениями, вот как раз человек может себя либо воссоединить с Богом, либо оттолкнуть от себя Бога.
То есть вот. Это уже личный выбор человека.
Конечно.
А Господь уготовал всем спасение.
Конечно. Да. Именно вот слова, которые лишний раз меня утвердили вот в том, что мой выбор не случайен. На самом деле у человека всегда есть выбор. Но выбор мне не приходилось сделать, потому что, вы знаете, у меня как по маслу шло. То есть мне приходилось только лишь как-то прислушиваться к голосу сердца и совести, и все само собой получалось. В чем бы я себя ни пробовал, у меня все очень хорошо получалось. Как-то Господь всегда был милостив ко мне, я просто с таким удивлением, порой даже со слезами на глазах, думаю, насколько вот велика милость ко мне, и вспоминаю какие-то проявления вот как раз милости Божьей. Я просто что удивляюсь. Я рос в многодетной семье. Вот у меня два старших брата и сестра младше меня. Так вот, живя в многодетной семье, человек, хочет он этого либо не хочет, он в любом случае учится заботиться о тех, с кем он живет. То есть вот как раз чем и отличалась дореволюционная Россия от нынешней России, это было просто замечательно. То есть у нас не было семей, в которых был один ребенок, из которого вырастал в конечном итоге, ну, простите меня, может быть, я некорректно выражусь, эгоист. А здесь в многодетной семье поневоле учишься заботиться и помогать своим близким, помогать братьям, сестрам. То есть это было замечательно. И вот это вот это воспитание именно в многодетной семье привело к тому, что на сегодняшний день мы, братья, друг о друге заботимся, насколько это возможно, помогаем друг другу. И кроме всего прочего, вот это чувство, оно несется не только на своих родных и близких, оно несется на всех людей вообще. Это вот именно такое вот состояние души, поэтому я в этом отношении очень благодарен своим родителям за то, что они породили нас вот именно в таком количестве. За это, конечно, им очень благодарен. Мои родители всю жизнь трудились, мать всю жизнь была либо уборщицей, либо, ну, вот какие-то такие вот тяжелые работы ей доставались. Очень тяжело и грустно всегда было на это смотреть. Мы всегда ходили, насколько возможно, ей помогали на работе. Она какие-то подметала огромные производственные автомобильные цеха, мы, конечно, ей помогали. Отец тоже всю жизнь проработал водителем. То есть родители мои здоровье на своей работе оставили. Конечно, очень грустно. Но вот сегодня, насколько возможно, конечно, стараемся им помогать. Конечно, это не та помощь, которую бы своим родителям следовало бы оказывать. То есть вот на самом деле, может быть, не столько там помощь какая-то материальная, сколько порой звонок и поздравления с Днем Ангела или там с праздником. И именно воспитание в этой семье, в многодетной, то есть дало вот именно вот этот толчок к тому, чтобы мое сердце не очерствело. И душа была расположена к тому, чтобы принять всякого человека. Я покрестился в 12 лет, и, кстати, произошел еще один случай, который вот именно дал вот этот толчок к тому, чтобы сердце мое раскрылось. Когда мне было 11 лет, мать заболела онкологическим заболеванием. Поехала на операцию в Москву, значит, ей сделали какую-то операцию, после этого она вернулась и сказала, что врачи сказали, что жить ей осталось 3 или 4 месяца всего. Конечно, для нас, для детей, это был шок, удар был. Мы ходили и заботились о матери, насколько это возможно. Можно сказать, носили ее на руках, ограждали. И как раз пришло время, когда стали открываться храмы. И мать ей ничего не оставалось, как пойти в храм молиться. Жить захочешь, пойдешь в храм, конечно. То есть рано или поздно к этому приходят все. Вот, и
в эту образом... лечебницу уже все, да.
Да, то есть это все окончательная лечебница, да. То есть она пошла в храм, а из нас большинство, мы были не крещены. Мать поговорила со священником, а священник ей сказал: твоя беда в том, что ты оставляешь детей некрещенным, тебе надо обязательно покрестить детей, и, конечно, у тебя дела пойдут на поправку. На самом деле был очень мудрый священник, я его уже не помню, но священник был очень мудрый, и он ей поэтапно, шаг за шагом, говорил, что ей надо делать. Сначала он ей говорил о каких-то таких вот вещах земных. Сделай, например, там, покрести детей, ну, вот какие-то такие земные вещи, то есть что в материальном исполнении надо сделать. После этого он стал заботиться о ее духовной части. То есть он ей стал говорить, что, например, то есть на сегодняшний день тебе надо себя ограничить, например, там, в принятии такой-то скромной пищи. Толчок был уже дан, то есть она начала к духовной жизни приобщаться.
Дорога уже была в пути, да?
Да, уже была в пути. Человек уже в пути, и все, и как-то она потихонечку-потихонечку пришла, и она покрестила меня в 12 лет. То есть она сказала, говорит: сынок, ты хочешь, чтобы я жила? Я говорю: конечно же хочу, мама, я любил и уважал всегда мать. Она сказала: тебе надо покреститься, все, не надо было делать выбор, то есть я пошел и покрестился. И вот, мне кажется, вот как раз с момента крещения началось мое вот вообще путь к православию. Кстати, всегда лежал через труд. То есть буквально через 2-3 месяца после того, как я покрестился, моя мать работала дворником во дворе, ей выделяют еще какую-то одну ставку. Она предложила мне и брату, говорит: давайте поделим на полставки, и я вас, говорит, устрою работать, будете ходить, мне помогать. Ну, так как это было, конечно, подспорье для семьи, конечно же, мы согласны. Это моя первая трудовая деятельность, которая вознаграждалась. Потом, конечно, денег я не видел, но мне было очень приятно. То есть я вставал часа в 4.
И деньги маме отдавали?
Конечно, нет, ну, я их даже не видел. Деньги брала мама. Для меня это просто было нечто новое, нечто такое необычное. Я вставал в 4 утра и шел, подметал где-то, убирал зимой, там чистил снег. После этого, порядка половины восьмого, выходили мои одноклассники, показывали на часы, что уже пора в школу. Я быстро бежал домой, переодевался и шел в школу. Усталости, конечно, не чувствовалось никакой. Был какой-то вот прям такой подъем. Но это на самом деле, мне кажется, вот всякому молодому человеку в столь юном возрасте поработать, конечно, это удовольствие. И вот то, что я начал свою работу, вот именно с работы дворника-уборщика, уборщика привело к тому, что на сегодняшний день всякая работа для меня — это вот благо, это радость. И людей уважаю, то есть вот выходя утром, например, из подъезда и видя о том, как метет дворник или убирает мусор, я ему всегда скажу «доброе утро» или «Бог в помощь». Ему тяжело, ему очень тяжело. Работа на самом деле очень тяжелая. Ходить и убирать за людьми последствия их каких-то пьянок, гулянок и все прочее. Ну, конечно, услышать такие слова у человека мгновенно там сердце тает. И потом, если имеешь что-то в себе, вот как у нас «ту не приясти, ту не дадите», да, то есть если даром, если просто я проснулся, помолился, Господь дал мне расположение духа хорошее, то, мне кажется, таким же расположением духа возьми и поделись с другими людьми. Тебе даром его Господь дал, ты его не заслужил, он тебе дал это просто безвозмездно. То также безвозмездно отдай его другим. И вот лет 5, наверное, я работал дворником, после этого ушел в армию, вернулся, и я уже окончательно в 10 классе принял решение, что буду юристом. Придя с армии, конечно, мать моя уже укрепилась в вере и сказала: «Сынок, поступай в духовную семинарию». Я, конечно же, говорю: «Мама, ну зачем ты так надо мной? Ну разве ж так можно? Я взрослый человек». И потом в моем окружении, хотя я, конечно, до службы в армии посещал богослужение. Ну, богослужение как? То есть придешь на Пасху, несколько часов постоишь, довольно счастливо уйдешь.
То есть без таинств?
Захожанин. Да, захожанин. Именно захожанин. Было, конечно, интересно. Мы с друзьями ходили. И, кстати, вот по этому поводу один такой замечательный случай. Возвращаемся мы с моими одноклассниками. Возвращаемся с праздника Пасхи. А времена уже были такие, что начиналась пропаганда, скажем, такого разгульного образа жизни. Было принято ходить по кабакам, потом начинали появляться наркотики там и все прочее. То есть, ну, вот именно разгульный такой образ жизни. И в том числе как раз вот легкость общения с женским полом. То есть, если раньше я всегда воспринимал женский пол в период учебы, воспринимал просто как своих друзей, просто другого пола.
Как подруг.
Да, как подруг. Даже не подруг. Друзей, вот, но женского
пола. Посмотрите, насколько тонкие вот эти вот смысловые,
конечно,
грани.
Конечно, конечно.
Да?
То есть, даже не
кто
подруг.
Кто что вкладывает в это слово смысл.
Да. А именно друг, но женского пола. И это было нормально, и помыслить о них как о представительницах женского пола, ну, для меня это было просто ненормально. У нас как-то в семье это было не принято, и потом это был не показатель. То есть, в то время, как все мои сверстники, друзья какие-то бегали по помойкам, разбирали аккумуляторы, отливали свинец и перебирали мопеды, мне это было неинтересно, я сидел дома и читал книги. Хотя впоследствии я, конечно, об этом несколько раз пожалел, потому что уже войдя во взрослую такую сознательную жизнь, когда надо было дома прикрутить какую-нибудь розетку или сделать что-нибудь такое, я просто этого не мог. Скорбел о том, что не разбирал мопеды, не делал то, что делают все мальчишки. И вот о легкости общения с женщинами. Друзья меня спрашивают о том, что были ли у меня девушки в плане какого-то там физического, там телесного контакта. Я сначала их даже не понял, о чем они меня спрашивают. Это было 10 класс. И тут на меня начинают доходить, что они меня спрашивают о том, что для меня находится за какой-то гранью, которая для меня не досягаем. И они на меня смотрят ошалелыми глазами, и тут я как-то так смутился, думаю, может быть, я что-то не так сделал. И они, видимо, поняли мое смущение, и так как они были мои настоящие друзья, и так как мы вместе ходили в храм, они сказали: «Ну, вообще ты знаешь, да, вообще-то это грех». И вот это слово, когда они сказали, что это грех, с меня как камень свалился с плеч, я сказал: «Огромное вам спасибо». То есть все девушки, подумать о них именно вот в телесном каком-то смысле, с вожделением на них посмотреть, то есть это грех. И вы знаете, каким для меня это было вот просто вот чудесным таким вот случаем. Как-то вот открыл...
То есть Господь... еще до испытания искушения, да, уже было определено, да?
Уже было определено, и я только возблагодарил, я сказал: «Спасибо, вы мои настоящие друзья, и спасибо тебе, Господи». То есть для меня это было табу, и я забыл об этом на многие-многие годы. Это было замечательно. Так вот, идя после армии, служба в армии все равно достаточно суровое испытание для мужчины. Я считаю, что нужно для каждого. Конечно, армия удивительная школа мужества и воспитания, и потом армия – это микрожизнь. Человек проживает службу как вот некую жизнь. И в зависимости от того, как он проживет вот эту жизнь в армии, точно так же сложится вся его жизнь после того, как он вернется. Я хочу сказать, вот все, что со мной сегодня происходит, это вот повторение то, что со мной было в армии. Только в армии это в краткий срок все уложилось. А сейчас, конечно, это все растягивается на долгие-долгие годы. Я считаю, что мужчина должен служить. Это духовный семинарий. «Сынок, поступай». Я говорю: «Мам, ну что ж меня так?» Она: «Ну, сынок, ну поступай, ну вот». Это вот прямо сплю и вижу. Иду, я, говорит, прямо по аллее Троицы Сергиевой Лавры. И смотрю, идут мне навстречу, говорит, вот дивной красоты монахи. Я чувствую, что прямо духовная сила от них исходит. Подхожу ближе, глянь, сын мой. И все, я понимаю, сынок должен быть монахом. Иди в духовный семинарий. Говорю: «Мама, ну, говорю, ну за что ты меня?» Да, то есть это для матерей, это нормально. Они видят всегда своих детей намного лучше и духовно выше. Конечно, всегда хочется самой лучшей судьбы для своих родных,
да,
и близких.
Это ее мечта, конечно.
Это мечта. Она и по сегодняшний день мечтает. Ну, в семинарию не поступил, потому что я уже был с твердым убеждением, что я буду юристом. Я поступил в Москву. Московский университет на заочное отделение. Я говорю, что Господь всегда мне подавал милость, и вот во всех моих начинаниях вот всегда какая-то помощь его прям чувствовалась. Единственное, что я просто вот их не сопоставлял с тем, что это Божья помощь. То есть я просто шел, потому вот как вот Бог мне пролагал путь, просто вот шел и получал милости, то есть, ну, может быть, порой отдавая что-то. Я работал, замечательные люди мне попадались всегда по жизни. Вначале я работал в суде курьером, после этого мои знакомые пригласили меня поработать в прокуратуре. Конечно, для меня это было, ну, я не знаю, насколько повышение, но мне было интересно. Само слово прокуратура звучало удивительным образом. Именно то, что я уже работал в органах правосудия, позволяло мне учиться, и вообще учеба моя шла семимильными шагами. Я понял, что то, что я работаю, и то, что я учусь, где-то происходит вот прям расхождение какое-то, то есть вот отставание учебы от моей работы. Зачастую многие вещи ведь интуитивно чувствуются. И вот как раз вот эти интуитивные вещи, они позволяют человеку совершать правильные поступки. То есть это вот как раз, мне кажется, есть тот самый голос там совести, или может быть ангел-хранитель, или просто, ну, здравый смысл. В конечном итоге моя зарплата не позволяла мне учиться. Мне пришлось уйти юристом на производство. Конечно, я очень благодарен тем людям, которые мне с этим помогли.
То есть закончить не удалось, да?
Нет, конечно, закончил. Я работал на производстве юристом, ну, уже юрисконсульт, то есть юрист-хозяйственник. И хочу сказать, когда я пришел, мой начальник отдела был замечательный человек, который 18 лет отработал замполитом в системе уголовно-исполнительного наказания. И, конечно, методы его работы были только вот полезны для каких-то уголовников и всего прочего. А для хозяйства он был просто ни в чем. И директор мне сразу сказал, попробуй найти с ним общий язык. Ну, язык мы, конечно, с ним не находили. Но, тем не менее, приходя на работу, тут эти огромные кипы бумаг, которые я перебирал, привели к тому, что я через короткое время стал специалистом, можно сказать, экстра-класса. Потому что на всякого человека, когда наваливаются какие-то нагрузки, и вот он, когда варится в этой каше, поневоле хочет он или не хочет, он просто взрастает в этом, он просто укрепляется. Да? И вот меня это как раз укрепило. У меня были замечательные, конечно, наставники, которым я очень благодарен. И мой директор, он был юрист высочайшего, конечно, класса. Братья мои, то есть у нас, как-то, вы знаете, дурная наследственность. У нас в семье все юристы. То есть у меня старший брат, он отработал почти 15 лет командиром СОБРа, стоял еще, да, вот у истоков именно от основания вот этих групп быстрого реагирования. А сегодня, на мой взгляд, одним из грамотнейших юристов в системе гражданского права. То есть я рос, ездил на семестры, и я начал понимать, сказал своему декану, говорю, вы знаете, мне кажется, что мне, говорю, становится неинтересно. Он говорит, почему? Я говорю, вот знаете, то, что мы с вами учим здесь в теории, говорю, я это уже прошел на практике. Как быть? Он говорит, пиши заявление на индивидуальную форму обучения. Будешь приезжать, и что тебе удобно сдавать? И вот 6-летний курс. Я окончил в 3 года практически. Ну, я считаю, это не своей заслугой, а именно милостью Божией все. Я говорю о том, что все, что я не делал в этой жизни, настолько было покрыто вот этой вот какой-то благодатью Божией, милостью, что даже вот, казалось бы, юриспруденция, далекая от православия, христианства, дисциплина, но тем не менее, Господь мне и в этом подавал свою милость. Я в 3 года окончил, и когда мне оставалось только лишь поехать защищать диплом, в этот момент я стал перед выбором. Вообще, производство всегда это администрация и работник. То есть вечный спор, администрация хочет, чтобы работники работали больше и получали за это как можно меньше, а работники и профсоюзы, что отстаивают их права, наоборот. То есть им хочется, наоборот, чтобы работники работали меньше, ну или хотя бы столько же, но получали достойную зарплату. А времена как раз были очень тяжелые, и вот в тот момент мне пришлось встать перед выбором. Конечно, юрист – это человек администрации. Мне приходилось поддерживать какие-то приказы о каких-то наказаниях дисциплинарных, там, увольнениях или еще что-то. То есть я максимально старался, насколько это возможно, не поступаться своими принципами совести. Я понимал, что люди трудятся, их надо защищать. С другой стороны, давление администрации. И вот я встал перед выбором, что мне делать. То есть хороший юрист, очень хороший юрист. Вообще юрист – это человек спора. Человек, который всегда спорит.
Победить в споре любой ценой, что называется. Конечно. Превыше всего.
Да.
Превыше истины.
Да. В этом сущность его профессии. А спор, как мне сказал впоследствии отец Александр Никулин, он был в Курганской области, основал приход и общинку женскую, а сегодня там замечательный монастырь Похвалы Божией Матери, село Боровское, Катайского района. И вот отец Александр как раз сказал мне вот такую вещь, что спор – это удел бесов. С этой поры, вы знаете, я перестал спорить. Я максимально, насколько возможно, попытался изжить из себя вообще спорливость. То есть, если профессия моя и специальность обязывала к тому, что мне всегда приходилось спорить, отстаивать свою правоту и неправоту даже, то есть с этого момента для меня это как бы табу. И вот когда я встал на таком перепуте, пути, то есть что мне делать? То есть я и хотел быть юристом, и в то же время приходилось, чтобы быть хорошим юристом, поступаться какими-то принципами своими. Я к матери подошел. Говорит, мам, говорю, понимаешь, говорю, вот перед мной стала такая дилемма, говорю, как быть? Она говорит, ты знаешь, говорит, у меня есть, говорит, один замечательный отец, поехали съездим. Он, говорит, где-то там в Курганской области, мы поехали к нему, это был праздник Успения Божией Матери. Как это было красиво, мы приезжаем накануне праздника вечером, у нас укладывается спать, утром идем на утреннее богослужение. Вы знаете, такой красоты богослужения я нигде не видел. Сам храм святителя Николая настолько чудесный, храм никогда не закрывался, вся эта атмосфера, поют сестры, как они красиво пели, а сестры в белых апостольниках. Всю вот литургию простоял вот просто с открытым ртом и не мог сообразить, что и где я нахожусь. После службы я вышел, причащать меня, конечно, не причащали, там, но я вышел и под таким вот впечатлением ходил, не мог места себе найти. Сел на лавочку, сижу, смотрю на храм, на купола, и все, и сказать ничего не могу. После этого, конечно, пошли к отцу Александру, с ним поговорили, я ему сказал свои проблемы. Он мне сказал просто и понятно, говорит, это не твое. Оставь эту работу, говорит, приезжай к нам, у нас поработаешь. Так как сердце мое, видимо, было изголодавшимся, и вообще сердце всякого человека изначала от рождения, да, и от крещения, голодное, то есть конечно. Оно как-то, да, оно духовно голодное, вы совершенно правы, стремится к своему Творцу. Главное, умеешь ты это слышать или не умеешь. И я тогда услышал. И я без колебаний пишу заявление, все, я больше у вас не работаю. Да ты что, да как, мы тебе там зам директора по административно-правовым вопросам должность пророчим. Я говорю, нет, спасибо, мои дорогие, я вас, говорю, очень люблю, но вы знаете, свое сердце и свои принципы, свою совесть я люблю больше, чем эту работу. Я уехал, это было замечательно. Так как монастырь был женский, то отцу Александру ничего не оставалось, как отправить меня за речку на скит. В 18 километрах от женского монастыря был основан скит небольшой, там жили полтора монаха или какие-то молодые люди. Отправил меня туда. Скитоначальником был у нас монах Рафаил, вот тоже один из замечательных людей, которые встречались не в жизни. И вот отец Рафаил говорит, ну что будешь делать? Я говорю, не знаю, что скажете? Говорит, приезжает отец Александр, они с отцом Рафаилом походили, сказали, вот здесь у нас будет новая трапезная. А значит, 6,5 на 6,5 квадрат и глубиной 2,5 метра надо выкопать котлован. Конечно, можно было вызвать какой-нибудь экскаватор. И не вы приехали, это за 2 часа все выкопали и уехали. Но это ж нехорошо. То есть спасать надо всякого человека. Отец Александр умел спасать людей. Он сказал, ну что, братья, чадо Иоанне, копай здесь. Я говорю, все хорошо. Вот, единственное, что я попросил, говорю, можно я буду копать один? Они говорят, хорошо. Я копал месяц с утра до вечера и с вечера до утра, но мне это нравилось. Сначала копать было тяжело. Потом как-то так вот я вошел в какой-то такой вот некий ритм и потом понял, что если подходить с каким-то разумением, то можно копать, не уставая, замечательно. И вы знаете, что самое интересное, вот в тот момент, когда я копал землю, и после этого еще в течение года только и делал, что копал ямы, котлованы, какие-то озера вот там вот в монастыре. Вы знаете, вот на тот момент святого ближе, чем преподобный Марк Гробокопатель, мне просто не было. Печерский наш замечательный святой. Человек всю жизнь подвижническую свою только делал, что копал могилы. И для меня вот роднее святого не было. И если после смерти человеческой в течение 3 дней человеку кущи райские показываются, а потом уже решается его участь. И вот если после своей смерти в эти 3 дня, что я буду, обязательно обращусь с просьбой, скажу, Господи, вот позволь повидаться с Марком Гробокопателем. Ну вот настолько он мне близок был в то время и вот на сегодняшний день. То есть я его ощущал, может быть, это, конечно, громко сказано, но своим как братом ощущал, и наставником. И вот в монастыре копал ямы. В течение года потом отец Александр говорит, вот нам надо озеро, говорит, для лебедей. Копал озеро. Конечно, вот за это время я немножко окреп и духовно, и, конечно, физически. После этого отец сказал, вот у нас Богородичный садик, его надо огородить. Иди, пили доски и начинай строгать штакетник. Это и началось вступление в мою жизнь дерево.
Краснодеревщик.
После этого в течение 3 месяцев я только и делал, что строгал одной длины палочки, выстрагивал их с 4 сторон и прибивал к забору. Мне это нравилось, для меня это было нечто новым. Дерево и запах дерева вот ни с чем не сравнимы, это просто... Если один раз ты зайдешь в столярную мастерскую, где пилят дерево свежее, ты его уже не забудешь никогда. У нас был замечательный резчик. Резал по дереву, делал какие-то красивые изделия. Мне тоже захотелось попробовать. И мне захотелось сделать кому-то из сестер подарок, иконочку, и вырезать как-то там иконочку, значит, наклеить что-то такое. Я хочу сказать, что зачастую работа краснодеревщика вот именно очень тесно связана с заказчиком. Таково отношение заказчика к тебе, к твоей работе, к заказу. То есть, если человек замечательный, вот у меня сегодня просто заказчики, они попросили сделать кивот, и они молятся. Я говорю, а вы, говорю, пожалуйста, помолитесь. И вот они сегодня молятся, и вы знаете, вся работа идет, я ее просто не ощущаю. Прямо из-под резака выходит, я даже
песня,
не чувствую,
да?
Этого. Да, песня. А есть иногда, ну, достаточно вредные люди, в основном это зачастую люди с деньгами. Они более взыскательные, требовательные. Конечно, уровень моего мастерства, ну, я хочу сказать, возрос. И ко мне, конечно, придраться сложно.
То есть резьбой, мы подчеркнем, что вы занимаетесь уже где-то 8 лет, да?
Да, лет 8. Но уровень мой возрос, вы знаете, с того момента, когда я побывал в Перми 3 года назад, в Пермский Успенский монастырь, мне пришлось поработать с замечательными мастерами. Ну, хочу сказать, это просто виртуозы своего дела. Шуя, Ивановская область, там замечательно. Мастера работают, и по большей части все реставраторы. Реставраторы, я так понимаю, что это как вот в медицине военно-полевая хирургия, да, или там медицина катастроф. Равно как и среди краснодеревщиков и вообще в декоративно-прикладном искусстве, это мастера-реставраторы. То есть, это, скажем так, вершина, это виртуозы. Вот здесь то же самое. И вот с тех пор, как я с ними поработал, конечно, у меня уровень мастерства стал возрастать, потому что сам, конечно, что-то делаешь, добиваешься, берешь источники, где-то вот на картинках, где-то зайдешь в храм, то есть понравились какие-то элементы, фотографируешь это, что-то делаешь, но это все не то. А когда ты вживую видишь, как люди работают...
Из рук в руки, да,
конечно, то есть это, конечно, чудесно. Я очень благодарен этим людям. Говорю, что мне по жизни просто вот настолько вот замечательные люди встречались, и как-то все, как у меня не идет, то есть мне просто вот Господь посылает. Единственное, что от меня требуется, от меня не требуется усилий, от меня требуется только лишь открыть и принять.
И трудиться.
И трудиться, да. И трудиться.
Дорогие друзья, мы прервем нашу беседу с Иваном Рязановым, чтобы продолжить ее вновь в следующей нашей передаче. Храни вас Господь, до новых встреч. С вами была передача «Возвращение к истокам» и Иван Рязанов, и журналист Лариса Ларионова.